Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Телефоны. Для начала я озвучу, по которым можно ваши вопросы в рабочее время так или иначе нам задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Так, давайте смотреть, что на сегодня у нас пришло. Добрый день. Живем с женой гражданским браком 3 года. Недавно решили оформить отношения в ЗАГСе. Одновременно с этим я покупаю квартиру полностью на свои средства. Вопрос в том, что дата бракосочетания стоит раньше, чем оформление документов на квартиру. То есть сначала я женюсь, а через 2 недели оформлю все документы на квартиру. Будет ли считаться, что квартира куплена в браке? Нужно ли жене писать какие-то документы, что она не претендует на квартиру?
Ну, самый простой вариант в данном случае – это заключить брачный контракт, брачный договор. Он обязателен нотариальному заверению, то есть вы приходите к нотариусу со свидетельством о браке, с паспортами, со сведениями, допустим, на квартиру, которую собираетесь приобретать, и заключаете вот брачный договор относительно данного имущества, что оно является личным имуществом супруга, то есть нашего радиослушателя, да, я так понимаю. Если уходить глубже в законодательство, то по закону имущество, приобретенное на личные деньги одного из супругов, является имуществом того, чьи деньги были. То есть
надо просто чек сохранить, условно говоря.
Ну, тут чек, наверное, это может быть выписка банковская о том, что были переведены деньги с такого-то расчетного счета на счет продавца квартиры. Но самое основное – доказать, что эти деньги, которые появились на счете, были до брака там образованы. Там, допустим, бывает, что с продажи какого-то другого имущества, либо они просто там копились период какого-то времени. И исходя вот из этого периода, или исходя из того, что когда-то было продано имущество совсем до брака, будет понятно, да, что эти деньги образовывались на счете покупателя, на счете будущего супруга, получается, и они были образованы до того, как он вступил в брак. Но этот вопрос, он уже вопрос юридический, то есть эта необходимость возникает при доказывании в суде. Допустим, супруга решила поделить имущество, заявляет исковое заявление в суд, говорит о том, что вот имущество было приобретено в период брака, в данном случае имеет место дата регистрации договора купли-продажи, под перехода права собственности по договору, и дата регистрации брака. Если, соответственно, брак был зарегистрирован до того, как было приобретено имущество, то, конечно, по умолчанию, по закону, это имущество является совместным нажитым, и оно должно делиться пополам. Но при условии, что есть вот такие вот вещи, как, допустим, доказательство, что это был счет супруга, что на этом счете деньги были образованы до регистрации брака, может являться основанием для того, чтобы в иске супруги отказали. Но чтобы к таким случаям не прибегать, потому что всякое в жизни бывает, проще заключить брачный договор, ну, либо приобрести квартиру до регистрации брака. Что, в принципе, тоже возможно, но, опять же, исходя из обстоятельств, может, регистрация брака должна произойти вот в скором времени, с чем мы, конечно, нашего радиослушателя поздравляем.
Ну да, нашего такого предусмотрительного радиослушателя. Ну, то есть сейчас при покупке квартиры первые документы, которые надо вот просто сохранить, чтобы они всегда, не дай бог, были под рукой.
Вообще, это все делать можно, допустим, через расчетный счет. Безнал. То есть приобретать квартиру можно за наличные денежные средства, можно, допустим, их перевести со счета на счет. Угу. И в договоре купли-продажи прописать, что расчет между продавцом и покупателем производится в безналичном порядке на расчетный счет продавца и номер расчетного счета, ну, реквизиты банковские.
Угу.
И все, и при подписании договора данные денежные средства переводятся. Прям бывают случаи, что просто в банке прям документы распечатанные приносят, подписывают документы, договор купли-продажи там, и тут же через кассу перепроизводится перевод, то есть поручение делается со стороны держателя счета, ну, в данном случае покупателя. И это уже будет все прекрасно видно, что по этому договору денежные средства были списаны с расчетного счета покупателя, эти деньги были образованы там в определенный период до брака, и это все будет видно и прослеживаться. То есть просто, по сути, нужно будет принести выписку с расчетного счета, и все будет понятно.
То есть лучше безналом.
Лучше безналом, да. Угу. Ну, это и безопасно, и по-простому, и это стопроцентное доказательство вообще в любых ситуациях. Бывает, что же начинают судиться люди из-за того, что у продавца, допустим, какое-то возникает непонятное мнение, что деньги были не переданы, допустим. Ну, всякое, да, может быть. И здесь, опять же, доказательством является вот выписка с расчетного счета. Пожалуйста, в договоре написано, что расчет произведен, конкретно расписано, каким образом произведено. Ну и, соответственно, выписка с расчетного счета ставит жирную точку во всем этом вопросе. То есть это сейчас на самом деле современно, правильно и 100%. Поэтому вот пользуйтесь банком.
Храните ваши деньги в сберегательных кассах, вспоминается. Ну, то есть, не только у будущей жены могут какие-то претензии возникнуть, но еще и у продавца. И таким вот образом себя, на самом деле, мне кажется, действительно проще обезопасить. Ну, и без налу перевел.
Конечно, бывают ситуации, вот сейчас в суде, допустим, ситуация проходит, что квартира была продана три раза. Ко мне обратился третий покупатель, получается, этой квартиры. И выясняется, что самая первая сделка была произведена путем обмана, то есть там то ли доверенность была подделана, то ли что-то еще, сейчас там разбирательство идет по уголовной части. Ну, смысл в том, что потерпевшая, она впоследствии хочет заявиться с иском об оспаривании вообще всех сделок, начиная с первой сделки, потом вторую, третью. И тот, кто ко мне пришел человек, он вот вопрос задает.
Он-то ни при чем вообще.
Он же ни при чем, он просто юридически безграмотен, и он, когда приобретал, он не знал об этом. То есть купил и купил, не обратился, хотя следует обращаться, когда квартира там, допустим, участвовала в приватизации или давно уже построена. Лучше заплатить, лучше договориться, но знать 100%, что сделка она чистая. Ну, здесь такого сделано не было, соответственно, он уже пришел с готовой проблемой, которая уже, по сути, в суде. И вопрос сейчас задается уже конкретно, а деньги каким образом передавались, где брались ему? Там не было вот этого безналичного перечисления, не было даже расписки о том, что деньги были приняты. Просто был пункт в договоре, имеется, что деньги переданы до заключения договора купли-продажи. Но не совсем устраивает, я так вижу, по ситуации судью вот, один только этот пункт. То есть сейчас возникает необходимость доказывания наличия этих денег, которые должны были образоваться, понятно, что до регистрации данной сделки. То есть, соответственно, сейчас это нести необходимо документы о том, что продавалась другая квартира, там какие-то деньги были оттуда взяты. Ну, да, вот как это все сложно по сравнению с тем, что просто принести выписку из расчетного счета, где будет конкретно видно, что деньги действительно переведены и точка.
Ну, да, я тут тоже вот так недавно столкнулась вот с какими-то такими делами, касающимися большой дорогой недвижимости, и действительно тоже пришла к мнению, что да, иногда кажется, что услуги юриста стоят довольно дорого, ну там 15 тысяч, 20 тысяч, которые вот тебе прямо сейчас надо отдать, но при этом у тебя сумма сделки, там, если о квартире говорим, это 4-5 миллионов. Да. И вот эти вот 15-20 тысяч, зато ты потом абсолютно спокоен будешь, что у тебя недвижимость чистая, и потом ты уже без этих проблем будешь.
Конечно, жить. Конечно, соразмерно. Это нормально. Даже вот тоже ко мне обращалась учительница. Она продала комнату, свою единственную комнату продала. Вложила деньги в качестве первоначального взноса в ипотеку. То есть квартира проходила проверку банком, не буду называть каким, но конкретно проходила проверку юридическим отделом. Проверку прошла, справка формы 40 была необходима предоставлена быть, ее предоставили, в общем, все нормально. В итоге выясняется потом, что эта квартира была, опять же, продана когда-то по поддельной доверенности, заявляется в суд, соответственно, тот, кто должен был быть наследником, а этот наследник, он просто находился в местах лишения свободы. И, в общем,
предъявляет иск. Но при этом право-то его не лишает пользования квартирой ни в коем разе.
Он иск предъявил, и все, признали сделку недействительной. То есть добросовестности там не было предусмотрено со стороны суда, поскольку, как суд уже в решении указал, учительнице вот необходимо было походить по соседям, поинтересоваться, что там да как и так далее. Она уже ко мне пришла с готовым решением, я в процессе в этом не участвовал, но уже с готовым решением этим пришла и вступившим в законную силу. Но тем не менее вот такая ситуация. Поэтому Мария абсолютно правильно говорит. Лучше прибегнуть к помощи юриста, лишний раз проверить, но быть спокойным.
Ну да, там большие все-таки денежные средства. Я вот, допустим, как-то не рискну. Хотя это, ну, мое мнение, которое я никому не навязываю. Так, у нас что? У нас дальше город Нижний Тагил. На связи с нами Екатерина. Покупала она технику в небольшом магазине. Техника оказалась бракованная. Ремонт сделали некачественно, с нарушением всех сроков. Возвращать отказались, ну, видимо, деньги. Мы сказали, что мы вам отремонтировали, а то, что вещь сломалась после ремонта, сами виноваты, идите в суд. Знакомый юрист посоветовал для начала написать официальную жалобу и отнести в магазин. Я отнесла, но там ее отказались принимать. Говорят, отправляйте заказным письмом. На сайте налоговой нет адреса данного ИП. Говорят, потому что при оформлении владелец указал юридический юридический адрес свой фактически, по которому он проживает, а в этом случае его не пишут на сайте налоговой. Можно ли отправить письмо просто на адрес магазина? Ох уж эти знакомые юристы.
Ну, на сайте налоговой действительно информация прописывается индивидуально предпринимателя, где он зарегистрирован, его ИНН.
Ну, тут говорят, что нет.
Информации, что нету,
да.
Как будто, да. Ну, допустим, нет информации, но она тогда есть в договоре, который был заключен, о котором мы слышали, поэтому смело обращайтесь по договору с претензией по договору, я имею в виду по адресу, который указан в договоре, и уже претензию туда отправляйте заказным письмом с описью еще лучше вложения. В описи укажите, что вот конкретно претензия по такому договору о возврате денежных средств.
Нет, тут, видимо, нету никакого договора, видимо, все, ну я, по крайней мере, не вижу, то есть тут есть чек.
Тогда адрес указан в чеке, то есть любая зацепка, которую может дать направляющую, куда обращаться.
А в чеке, кстати, ЕП-то ведь всегда прописывается, если это
да,
ЕП.
Да.
Ну или там ООО, допустим, если это крупная какая-то сеть.
Да, вот в общем и адрес тоже указывается, поэтому ориентироваться лучше на этот адрес, отправлять претензию туда, а потом в суд, соответственно, нужно будет прикладывать к исковому заявлению этот же договор, либо там квитанцию. Ну и, по сути, будет в качестве доказательства информация, указанная в данном документе, где находится в данном случае индивидуальный предприниматель. Ну, соответственно, уже в судебном заседании будет разбирательство, если там по каким-то причинам выяснится, что другой адрес, он отправит письмо в другой адрес. Ну, в данном случае, я думаю, иск в любом случае примут, потому что доказательства, почему именно прописывается в исковом заявлении данный адрес, почему именно на данный адрес отправлялась претензия, она имеет место быть, это вот
потому
договор
что
либо
в чеке
квитанция.
Указан,
да. Поэтому тут сильно-то переживать, я думаю, не стоит, а вот все правильно, обратить внимание на тот адрес и смело отправлять.
Эх, ну что ж, посмотрим, как там дальше у нас будут развиваться события. В любом случае, всем участникам наших программ мы желаем удачи. И телефоны я еще раз озвучу, по которым к нам можно звонить и ваши вопросы задавать. 278-96-41 и 266-44-84. Сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».